Корчма на развилке за выселками была пуста. Киприан Фрип-младший и три его дружка запретили входить местным жителям и прогоняли приезжих. А сами пиршествовали и пили целыми днями напролет, высиживая в мрачном кабаке, смердящем так, как обычно смердит корчма зимой, когда не отворяют ни окон, ни дверей. Кошками, мышами, потом, анучами, сосняком, жиром, чем-то горелым и мокрой сохнущей одеждой.
«Собачья доля!»
— повторил, пожалуй, в сотый раз Юс Яновец, гемериец, махнув рукой прислуживавшим девкам, чтоб те принесли водки.
«Чтоб перекрутило этого Филю! В такой паршивой дыре заставил порти просиживать! Уж лучше по лесам с патрулями ездить!»
«Дурак!» — ответствовал Деде Варгас. «На дворе чертовски зяб! Нет, уж лучше в тепле! Да с девкой!»
Он с размаху шлепнул девушку по ягодицам. Девушка пискнула, не очень убедительно и с явно видимым равнодушием. Правду сказать, глуповата была. Работа в корчме научила ее только тому, что когда шлепают или щиплют, надобно пищать. Киприан Фрип и его компания взялись за обеих девок на другой же день по приезде. Корчмарь боялся слова молвить, а девки были не настолько резвы, чтобы думать о протестах. Жизнь уже успела научить их, что ежели девка протестует, то ее бьют. Потому разумней погодить, пока желателям наскучит.
«Энта Фалька», — притомившийся Респат Лепуант, завел очередной стандартный разговор под надоевших вечерних бесед. «Сгинула где-то в лесах, говорю вам. Я видал, как тогда ее Скеллен Орионом в морду секанул, как из ее кровушка фонтаном рвалася. Из этого, говорю вам, она очухаться не могла».
«Филя промахнулся», — заявил Юс Яновец. «Едва скользнул Орионом-то. Морду, верно, недурственно ей раздел, сам видел. А помешало это девке перескочить через ворота, а? Свалилась она с коня, а? Аккурат. А ворота я опосля измерил. 7 футов и 2 дюйма, тютелька в тютельку. Ну и что, прыгнула? Да еще как! Промеж седла и жопы лезвие ножа не воткнешь!»
«Кровь из ее лилась, как из ведра», — возразил Респат Лепуант. «Ехала, говорю вам, ехала, а после свалилась и подохла в какой-нибудь яме. Волки и птицы падаль сожрали, куницы докончили, а муравцы дочистили следы. Конец! Дэре! Стал быть, мы тут, а говорю вам, понапрасну портки просиживаем и денежки пропиваем. К тому же лафы никакой не видать».
«Не могет так быть, чтобы опосля трупа ни следу, ни знаку не осталось», — убежденно проговорил Деде Варгас. «Завсегда чего это да остается? Череп, таз, кость какая потолще. Ринс, тот чаровник, остатки Фалькины наконец отыщет. Вот тогда будет делу конец.
И, может, тогда нас в такие места погонят, что с любовью теперешнее безделье и паршивый этот хлеб вспомним».
Киприан Фрип-младший окинул утомленным взглядом стены корчмы, на которых знал уже каждый гвоздь и каждый подтек.
«И эту водяру паскудную, и этих вон и двух, от которых луком несет, а когда их прочищаешь, что лежат ровно тёлки, в потолок зыркают и в зубах ковыряют».
«Все лучше, чем скукотища это», — проговорил Юс Яновец. «Выть ходца! Давайте сотворим хоть чего-то, что угодно. Деревню подпалим или еще чего сделаем?»
Скрипнула дверь. Звук был такой необычный, что все четверо сорвались с мест.
«Вон!» — зарычал Деде Варгас. «Вметайся отсюда, дед, попрошайка хренов! Вонючка, пшел во двор! Ну!»
«Оставь!» — махнул рукой утомленный Фрип. «Видишь, дудку вытягивает. Небось, нищенствует. Видать, старый солдат, что дудкой да пением по постоялым дворам промышляется. На дворе слякоть и зяб, пусть посидит.
Только подальше от нас!»
Юс Яновец указал деду, где тому можно сесть.
«Не то нас воши зажрут. От седого видать, какие по ему быки ползают. Подумать можно не воши, а черепахи».
«Дай ему, — скомандовал Фрип-младший, — какой не то жратвы хозяин, а нам водяры!»
Дед стащил с головы огромный валенный колпак и уважительно разогнал вокруг себя вонь.
«Благодарствуйте, благородники! — промямлил он. —
Но не ведь сочевник Савины праздник. В праздник негоже никого гонять, чтоб под дождем мок и мерз. В праздник годится почествовать.
Верно, — хлопнул себя по лбу Респат-Лепуант. И верно, ведь сочевник Саавины нынче. Конец октября.
Ночь чар, — дед отхлебнул принесенного ему жидкого супа. Ночь духов и страхов.
Ого, — сказал Юсьяновец. Дедок-то, гляньте, сейчас нас тут нищенской повестью порадует.
Пусть радует, — зевнул Деде Варгас. Все лучше, чем нуда это.
Савина, — повторил загрустевший Киприан Фрип-младший.
Уже 5 недель после говорога. И 2, как здесь сидим, битых 2 недели. Савина, ха!
Ночь чудес! Дед облизнул ложку. Пальцами выбрал что-то с дна миски и шамкал. «Ночь страхов и чар».
«Ну, не говорил я», — ощерился Юсьяновец. «Будет дедовская сказка».
Дед выпрямился, почесался и икнул.
«Сочевник Саавины», — начал он напыщенно. «Последняя ночь перед ноябрьским новолунием. У эльфов последняя ночь старого года. Когда новый день наступит, то это у эльфов уже Новый год». И тут у эльфов есть обычай, чтобы в ночь Саавины все огни в доме и окрест от одной щепы смолистой зажечь, а остаток щепы спрятать как следует аж до мая, и той же самую огонь Беретейна распалить в новолуние. Тогда будет везение и дарение. Так не токмо эльфы, но и так уже наши некоторые делают, чтобы от духов злых ухраниться.
— Духов! — фыркнул Юс. — Послушайте только... «Что этот старпер болтает?»
«Это ночь Саавины», — продолжал дед торжественным тоном. «В такую ночь духи ходят по земле. Души покойных стучат в окна. Впустите нас, впустите. Тогда им надо на меду дать и каши, и все это водкой окропить».
«Водкой-то я себе самому предпочитаю горло кропить», — захохотал Респат-Лепуант. «А твои духи, старик, могут меня вот сюда поцеловать!»
«Ох, милздарь, не шуткуйте над духами, мстивые они ибо! Сегодня сочевник Саавины, ночь страхов и чар. Наставьте уши, слышите, как вокруг шуршит и постукивает? Это мертвые приходят с того света, хотят вкрасться в дом, чтобы отогреться при огне и сыт поесть. Там, по голым полям и облысевшим лесам, гуляет ветер и заморозь. Заблудшие души зябнут, тянутся к жилью, где тепло и огонь. Тут не след забыть им выставить еды в мисочке на порог или где на гумне. Потому как если там мертвецы ничего не сыщут, то по полночи сами в халупу войдут, чтоб пошукать.
— О, Господи, помилуй!
— громко шепнула одна из девок и тут же пискнула, потому что Фрип ущипнул ее в ягодицу.
— Недурная повестушка, — сказал он. Но да совсем добро ей далеко. Налей-ка хозяин старику кружку пива теплого для сугреву. Может, добрую расскажет. Добрую повесть о духах парней вы потому узнаете, что заслушавшихся девок можно как следует ущипнуть, а они не заметят.
Мужчины захохотали, послышался писк обеих девушек, на которых проверялось качество повествования. Дед отхлебнул теплого пива, громко шмыгая носом и отрыгиваясь.
«Гляди мне, не упейся, да не усни!» — грозно предостерег Деде Варгас. «Не за даром тебя поим. Давай говори, пой, на дуде играй. Веселье должно быть!»
Дед раскрыл рот, в котором одинокий зуб белел, словно верстовой столб среди темной степи.
«Какая ж милздарь Саавина! Какая-то музыка, какая игра! Не можно! Музыка для Саавины — это вон тот за окном ветер!» Это оборотни воют и вомперы, мамуны стонут и стенают, гули зубами скрежещут. Бианши скулит и кричит, а кто тут крик услышит, тому это уж точно скорая смерть писана. Все злые духи покидают свои укрытия, ведьмы летят на последний их предзимний шабаш. Саавина — ночь страхов, чудес и волшебства. В лес не ходить, потому как леший загрызет. Через жальник не ходить, потому как мертвяк уцепит. Вообще лучше из хат не выходить, а для верности в порог вбить новый нож железный, над таковым зло переступить не осмелится. Бабам же надо бы особливо детей стеречь, потому как в ночь совины дитятю может русалка либо слезливица скрасть, а обмерзлого найденыш подкинуть. А которые баб на сносях, та пусть лучше не выходит на двор, потому как ночница может плод в лоне попортить. За место ребенка родится упырь с железными зубами.
О, Господи!
С железными зубами для почину матери грудь отгрызет, потом руки, лицо обгладывает. Ух, что-то я голодал.
Возьми кость, на ней еще осталось малость мяса. Старичка много есть не здорово, запор может сделаться и конец. Ха-ха. А, хрен с ним, принеси ему еще пиво, девка. Ну, старый, давай о духах еще.
Савина, милостивые государи мои, для упырей последняя ночь, чтобы посвоевольничать. Позже заморозь силы у них отбирает, потому собираются они в бездне под землей, откуда уж цельную зиму нос не кажут. Потому от Савины и до февраля, до праздника имбайлк, до почкования, значится, самое лучшее время для походов в места волшебные, чтоб сокровищ там искать. Ежели в теплый час, для примеру, в негодяйщиковой могиле копаться, то выскочит от этого негодяйщик разозленный и копальщик сожрет. А от Савины до имбаэлка копай и греби, сколь сил достанет. Негодяйщик, ровно старый медведь, крепко спит.
— Во наплел старый хрыч.
— Правду я говорю, милздарь, да-да. Чародейская ночь, Савина, страшная, но одновременно и наилучшая для ворожбы и предвещаний всяких разных. В такую ночь гадать надо и по костям ворожить, и по руке, и по белому петуху, и по луковице, и по сыру, и по кроличьей требухе, и по дохлому нетопырю.
Тьфу на тебя!
Ночь совины, ночь страха и упырей. Лучше по домам сидеть, всей роднёй, у огня.
— Всей роднёй, говоришь? — повторил Киприан Фрип, неожиданно хищно ощерившись на дружков. — Всей, значит, роднёй, чуете? Вместе с той бабой, которая вот уже неделю от нас хитро по каким-то камышам кроется.
«Кузнечиха!» — тут же сообразил Юс Яныц.
«Золотоволосая красотка! Ну тебя башка, Фрип! Сегодня можно ее в халупе придыбать! Ну, парни, налетим на кузнечихин домишко!»
«О, да хоть сейчас!» —
Деде Варгас крепко потянулся.
«Прямо как вот вас вижу, кузнечиху эту, через деревню идущую, ейные сиськи подпрыгивающие, ейный задок вертлявый. Надо было ее тогда сразу брать, не ждать. Да вот дакры селефант, дурной служака. Но ночи нет здесь и селефанта, а кузнечиха в хате ждет».
«Разделали мы уже в здешней дыре Салтыса чеканом», — скривился Респат. «Разделали хама, который ему на помощь пёр. Нам что, мертвяков мало? Кузнец и сыново парни, что твои дубы, страхом их не возьмёшь. Надо их будет
покалечить», — спокойно докончил Фрип. «Только малость покалечить, ничего более. Кончайте пиво, собираемся и в село. Устроим себе совину».
«Натянем кожухи шерстью наверх, рычать станем и орать, хамы подумают, это дьяволы либо кобальды».
«Ага.
Затащим кузнечиху сюда, на квартиру. Или позабавимся по-нашему по-гемерски у семейки на глазах».
«Одно другому не мешает».
Фрип-младший выглянул в ночь сквозь оконную пленку.
«Ну и вьюга зачалась, мать-перемать, аж тополя клонит».
«О-хо-хо!» — вздохнул понад кружкой старик. «Это не ветер, милостивцы, не вьюга это. Это чаровницы мчатся. Одни верхом на метлах, другие в ступах, следи за собой метлами заметают. Неведомо, когда такая человеку в лесу дорогу перекроет и отзаду зайдет, неведомо, когда нападет. А зубы-то у нее вон а какие!»
«Детишек тебе, дед, чаровницами пугать!»
«Не скажите, господа, в недобрый час. Потому как я еще вам скажу, что самые страшные ведьмы — это ведьмовского сословия графини и княгини. О-ху-ху! Так те ни на метлах, ни на кочергах, ни в ступах ездят. Эти галопируют на своих черных котах. Хе-хе-хе! Истинно говорю, потому как в сочевник совины в эту единственную ночь в году коты ведьмовы оборачиваются черными, как смоль, кобылами. И беда тому, кто в такую тьму тьмущую услышит стук копыт и увидит ведьму на вороной кобыле. Кто с такой ведьмой встретится, не избежит смерти. Завертит им ведьма, как вьюга листьями, унесет на тот свет.
— Ладно, когда вернемся, докончишь. Да получше что-нибудь придумай и дудку наладь. Вернемся, будет тут гулянка. Будем плясать и девку-кузнецу лапать. В чем дело, Респат?
Респат Лепуант, вышедший на двор облегчить пузырь, вернулся бегом. Лицо у него было белее снега. Он бурно жестикулировал, указывая на дверь. Заговорить не успел, да и нужды в том не было. Во дворе громко заржал конь.
«Вороная кобыла», — проговорил Фрип, чуть не прилепившись лицом к окну. «Та самая вороная кобыла! Это она!»
«Чаровница?» «Фалька, дурень!» «Это ее дух!» — Респат резко втянул воздух. «Привидение! Она не могла выжить! Умерла и возвращаются упырем в ночь Савины!»
«Приидет ночью, как траур черный!» — забормотал дед, прижимая к животу пустую кружку. «А кто с ней встрянется, тому смерть не миновать!»
«Оружие! Хватай оружие!» — лихорадочно крикнул Фрип. «Быстрее! Дверь обставит с обеих сторон! Не понимаете? Посчастливилось нам! Фальк не знает о нас, заехала обогреться! Мороз и голод выгнали из укрытия! Прямиком нам в руки! Филин и Ринс золото нас обсыпят! Хватайте оружие!»
Скрипнула дверь. Дед сгорбился над крышкой стола, прищурился. Он видел плохо, глаза были старые, попорченные глаукомой и хроническим воспалением спаек. К тому же в корчме было мрачно и дымно. Поэтому дед едва разглядел вошедшую в избу из синей худенькую фигурку в курточке из андатровых шкурок, капюшоне и шарфе, заслоняющих лицо. Однако слух у старика был хороший. Он слышал тихий вскрик одной из прислужниц, стук саба другой, тихое ругательство корчмаря. Слышал скрип мечей в ножнах. И тихий, злобный голос Киприана Фрипа.
«Поймали мы тебя, Фалька! Небось, не ожидала нас здесь увидеть?»
«Ожидала», — услышал дед, и вздрогнул при звуке этого голоса. Он увидел движение щуплой фигурки и услышал вздох ужаса, приглушенный крик одной из девок. Он не мог видеть, что девушка, которую назвали Фалькой, скинула капюшон и шарф. Не мог видеть чудовищно изуродованного лица и глаз, обведенных краской из сажи и жира так, что они казались глазами демона. «Я не Фалька», — сказала девушка. Дед снова увидел ее быстрое размазанное движение, увидел, как что-то огненно сверкнуло в свете каганков. «Я Цири из Каэр-Морхена. Я ведьмачка. Я пришла, чтобы убивать». Дед, которому в жизни довелось быть свидетелем ни одной пьяной драки, уже давно разработал прекрасный способ избежать повреждений. Дал нырка под стол и крепко вцепился руками в ножки. Из такой позиции видеть, ясное дело, он ничего не мог, да вовсе и не стремился. Он судорожно держался стола, а стол уже ездил по избе вместе с остальной мебелью в гуле, стуке, треске и скрежете, в топоте тяжело обутых ног, ругательствах, криках, ударах и звоне стали. Одна из девок дико и непрерывно вопила. Кто-то рухнул на стол, передвинув его вместе с уцепившимися за ножки дедом, и тут же свалился рядом с ним на пол. Дед заурчал, чувствуя, как на него хлынула горячая кровь. Деде Варгас, тот, что сначала хотел его вытурить, дед узнал его по латунным пуговицам на куртке. Жутко хрипел, рвался, разбрызгивал кровь, молотил вокруг себя руками. Один из беспорядочных ударов угодил деду в глаз. Дед уже совсем перестал видеть что-либо. Орущая девка захлебнулась, утихла, вздохнула и принялась вопить снова, правда, взяв более высокую тональность. Кто-то с грохотом шмякнулся на пол. Снова на свежевымытые сосновые доски хлынула кровь. Дед не разглядел, что теперь умирал Респат Лепуант, которого Цири рубанула в шею. Он не видел, как Цири проделала пируэт перед самым носом Фрипа и Яновица, как проскользнула сквозь их барьер, словно тень, словно серый дым. Яновец вывернулся за ней следом, быстрым, мягким кошачьим разворотом. Он был прекрасным фехтовальщиком. Уверенно стоя на правой ноге, ударил длинной протяжной прямой, метясь в лицо девушки, прямо в ее мерзкий шрам. Он должен был попасть, и не попал. Заслониться тоже не успел. Цири рубанула его из выпада, вблизи, обеими руками, через грудь и живот. И тут же отскочила, закружилась, уходя от удара Фрипа, хлестнула согнувшегося Яновица по шее. Яновец врезался лбом в лавку. Фрип перепрыгнул над лавкой трупом, ударил с размаху широко. Цири парировала укосом, крутанула полупируэт и коротко ткнула его в бок над бедром. Фрип закачался, повалился на стол, пытаясь удержать равновесие, инстинктивно протянул вперед руку. Когда он уперся пятерней в крышку стола, Цири быстрым ударом обрубила ему кисть. Фрип поднял брыжущий кровью обрубок, сосредоточенно взглянул на него, потом посмотрел на лежащую на столе кисть. И вдруг упал. Резко, с размаху, сел задом на пол, совсем так, словно поскользнулся на мыле. Сидя, он зарычал, а потом принялся выть диким, высоким, протяжным волчьим воем. Скорчившийся под столом, залитый чужой кровью дед, слышал, как несколько секунд тянулся этот жуткий дуэт. Монотонно кричащая девка и дико воющий Фрип. Девка умолкла первой, закончив визг нечеловеческим давящимся стоном. Фрип просто утих.
«Мама!» – неожиданно проговорил он совершенно четко и осознанно. «Мамочка! Как же так? Как же? Что со мной случилось? Что со мной?»
«Ты умираешь», – ответила изувеченная девушка. У деда остатки волос встали на голове дыбом. Чтобы сдержать крик, он прикусил единственным зубом рукав сермяги. Киприан Фрип-младший издал такой звук, будто что-то с трудом проглотил. Больше никаких звуков он уже не издавал. Никаких. Стало совершенно тихо.
«Что ж ты сотворила?» — прозвучал в тишине дрожащий голос корчмаря. «Что ж ты наделала, девушка?»
«Я ведьмачка. Я убиваю чудовищ».
«Нас повесят! Деревню и корчму спалят!»
«Я убиваю чудовищ», — повторила она, и в ее голосе вдруг пробилось что-то вроде удивления, как бы сомнение, неуверенность. Корчмарь застонал, заныл и зарыдал. Дед понемногу выкарабкался из-под стола, сторонясь трупа Деде Варгаса, его жутко разрубленного лица.
«На черной кобыле едешь», — пробормотал он. «Ночью черный, как траур. Следы за собой заметаешь».
Девушка повернулась, взглянула на него. Она уже успела обернуть лицо шарфом, а поверх шарфа глядели обведенные черными кругами глаза упырихи.
«Кто с тобой встренется?» — пробормотал дед. «Тот не избежит смерти, ибо ты сама есть смерть».
Девушка смотрела на него долго и довольно спокойно. «Ты прав», — сказала она наконец. Где-то на болотах, далеко, но значительно ближе, чем раньше, второй раз послышался плачущий вой Бианши. Высогота лежал на полу, на который упал, слезая с постели. С удивлением обнаружил, что не может встать. Сердце колотилось, подскакивало к горлу, давило. Он уже знал, чью смерть вещает ночной крик эльфьего призрака.
«Жизнь была прекрасна, несмотря ни на что», — подумал он и прошептал. «Боги! Я не верю в вас, но если вы все-таки существуете...»
Чудовищная боль неожиданно стиснула ему грудь. Где-то на трясинах, далеко, но еще ближе, чем до того, Бианши дико завыла в третий раз.
«Если вы существуете, сберегите ведьмачку на стезе ее».